Один. Лет эдак 100 тому назад, а может и больше, жил в одном небольшом селе на малоросской земле некий мужичок-середнячок. А то, что он был середнячком, проявлялось во всем. Носил обувь среднего размера, ни мала, ни велика. Комплекции тоже не выделялся, ни тонок, ни широк. Да и возрастом был не молод, не стар, средний, лет 30. Притом и имя имел тоже не слишком выразительное, средненькое, Филимон, несложное, легко произносимое, но в то же время нечасто встречающееся. В круг-то все больше Георгия да Ивана, а Филимон, он один на все село. Разумеется, и хозяйство у него было середняцкое, невыдающийся домишко, сараюшка с краю, такой же посевной надел, да огородишко для овощных дел. Коровка, кобылка, телега к ней. Пара поросей, десяток курей и гусей, это тоже все имелось, и тоже все такое средненькое. И даже жена у Филимона средненькая была, как раз ему под стать. Не красотка, но и не уродина. Не худа, но и не толста, среднего телосложения, впрочем, как и роста. Зато работящая. Одним словом, все у Филимона было среднее. Хотя вот детей у него вообще не было, как-то пока не сложилось. Но Филимон с женой по этому поводу особо не печалились, ходили в церковь, молились Богу и уповали на небеса. «Ничего, придет время, и у нас детятки появятся. А сейчас, значится, рано». Так рассуждали они и жили тихо, спокойно, своей середняцкой жизнью. Растили урожай, делали на зиму запасы, излишки отвозили в город на ярмарку продавать. Затем готовились к зиме, зимовали, потом весну встречали, сеяли, пахали, и снова все по кругу шло. И так из года в год. И все бы ничего, но вот однажды вышел с ними пристранный случай, который изменил весь порядок их неторопливой и размеренной жизни. 2. Пришла очередная осень. Филимон с женой собрали новый урожай, сделали заготовки на зиму, а излишки, как это у них заведено, решили отвезти в город на ярмарку, распродать. Ну что же, дело привычное, ничего необычного. Филимон запряг кобылку, снарядил телегу, усадил на нее жену, да помолясь отправились они в дорогу. Тут тоже ничего, из ряда вон выходящего, не произошло. Дорога знакомая, проверенная, кобылка резвая, быстро до ярмарки, домчала, донесла. Приехали, разгрузились, на прилавок все выставили, и давай торговать, покупателя зазывать. А товар-то у них свежий, качество отменное, все свое доморощенное. Сметана густая, жирная, молоко, масло первостатейное. Куры, яйца, хлеб ржаной, овощи, зелень разная, все превосходное. Деревенским ароматом пышет, полями, лугами дышит. Аппетит нагоняет, сил добавляет. У покупателей аж слюнки ручьем текут. Ну и вполне понятно, что уже к обеду Филимон с женой совершенно расторговались. Ничего не осталось. Зато кошелек деньгами полон. Тут-то Филимон и расплылся от удовольствия. «Ну что, зазнобушка моя, теперь давай, мы с тобой покупателями станем. Себе товара наберем. Не будем наши традиции нарушать. Идем по купеческим лавкам прошвырнемся. Тебе новую шаль купим, а мне красную рубаху с расписными петухами, чтоб было в чем по селу пройтись». «Ха-ха-ха!» Задорно усмехнувшись, предложил он жене, а та такому предложению только рада была. «Ну а что? Заслужили. Хорошо потрудились. Теперь идем, себя потешим. Хоть раз в год, но имеем право обновки себе купить». Поддержала она его, и подались они по ярмарке бродить, в купеческие лавки заходить. А надо сказать, что за несколько лет супружества у них вполне закономерно сложился такой обычай после каждой удачной торговли обновы покупать. И в этом тоже нет ничего противоестественного или предосудительного. Ведь в деревенской среде это часто практикуется. Все так делают. Товар продал, себе гостинцев набрал. А на ярмарке всяких разных гостинцев немало припасено. Уж местные купцы знают, чем торговать. Понавезли и ситца, и парчи, товару на любой вкус, все полки в лавках от него ломятся. А у покупателей от такого изобилия глаза в разные стороны разбегаются. Вот и Филимон с женой тоже чуть косоглазия не получили. Зашли они в лавку с платками да шалями, а там этого товару на выбор – смотреть, не пересмотреть. Здесь и белые шали с синей росписью под гжель, да с золотыми кистями по краям, и тёмно-красные платки с цветками сродни полеху и роскошной ажурной бахромой. Ассортимент такой, что за день весь не перечислись. Вот и смотрят они, выбирают, между собой переговариваются, обсуждают, дружненько так, курлычут аки-журавушки, воркуют, словно голубки. И тут вдруг в лавку заходит городская барыня со своим слугой, вся такая важная, расфуфыренная, нос до потолка задрала, деловая, а уж фигуры настолько полнотелая, что едва меж прилавками умещается, еле-еле проворачивается. Ее слуга по сравнению с ней, словно вож супротив таракана, тощенький, маленький такой, и весь ее покупками увешанные. Видать, уже успели не в одну лавку зайти. Ну а барыня прямо с порога голос подает. Значится так. «Эй, Прохор, дай-ка мне шалей пяток да платков с десяток. И при том самых теплых, расписных. Я в них зимой щеголять буду. Да смотри, чтоб таких больше ни у кого не было. Не встречались и не попадались. Не люблю повторов. А то в прошлый раз жене мясника почти такую же, как у меня шаль продал. Вот позору-то было. Я чуть со стыда не сгорела. Кто она такая? Торговка ушлая. И кто такая я? Барыня культурная. У меня только одно имение в 300 душ. Ну, смотри у меня». Обращаясь к хозяину лавки, протараторила она, да не замечая рядом с собой Филимона с женой, чуть ли на них не облокотилась. Хотела к прилавку прислониться, а получилось, что едва их не придавило, еле успели отскочить. Филимон от такой наглости городской барыни хотел было возмутиться, что-то ей высказать, но жена не дала. Молча за руку его взяла, жала, дескать, ничего, не надо настроение портить, пусть себе возьмет да уйдет, а мы уж потом закупимся. Ну, Филимон и промолчал. А тем временем хозяин лавки Прохор быстро расстарался. Отсчитал 5 шалей, 10 платков, попутно их расхвалил, изящно упаковал, плату за них взял, на слугу водрузил и барыню низкопоклонно проводил. Все на высшем уровне сделал, шельмец. Умеет покупателю угодить. И сходу опять к Филимону подскочил. «Ну а вы, сударь, что же, выбрали своей даме шаль?» Деликатно так спрашивает и подобострастно улыбается.